слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Прывітанне. З вами канал Свабоды Прэміум. Я Юрый Дракахруст. А гость нашай сённяшняй перадачы гэта палітычны аналітык Александр Пласкоўскі. Александр, прывітанне.
Вітаю вас. Хацеў сказаць добры дзень, але, канешне, дзень нядобры.
Так, дзень нядобры, гэта тэма нашай сённяшняй гутаркі, гэта пагром Белапана. Александр, што гэта азначае, калі параўноўваць сітуацыю з тымі пагромамі, тымі разгромамі, якія былі, ну, прынамсі, вот Тутбая і нашай Нівы, самых буйных выданняў, парталаў, хаця варта сказаць, што эта хваля ішла па ўсёй краіне, і яна тычылася і рэгіянальных СМІ.
Ну, па вялікім рахунку, гэта азначае тое самае. Пра гэта Александр Лукашэнка адкрытым тэкстам казаў падчас так званай вялікай размовы 9 жніўня. Ён асобна спыніўся на дзейнасці деструктыўных гледзяшчы ўлады медыяў і прагучала прыблізна так, што мы іх зачышчалі, зачышчаем і будзем зачышчаць. Вось у рэчышчы гэтай устаноўкі чалавікі і дзейнічаюць. Ну, гэтыя атакі яны могуць адрознівацца нейкімі нюансамі, але па вялікім рахунку ўлада знішчае незалежныя медыі, тыя медыі, якія ім не падабаюцца, бо яны пішуць не так, як уладам хацелася.
Александр, я хочу сказать, вас спытаць пра асаблівасці менавіта Белапана. Белапан, ну, как-то не выпадае казаць, быў, ёсць, пакуль прынамсі ёсць. Это не зусім звычайная медыя. Белапан – это інфармацыйнае агенство.
І кампанія нават.
Да, інфармацыйная кампанія, але якби яго якби сэрца
стрыжень, гэта да, ядро гэта агенства, так.
Менавіта інфармацыйнае агенства. Але наколькі я разумею, паслугамі гэтага інфармацыйнага агенства карысталіся не толькі іншыя деструктыўныя, скажам, СМІ, назовём это на этом новоязе, новомове, але і конструктивные. Я памятаю історії, як там таєш Белта там просто крала інформацію у Белапана. Наскільки я розумію, інформації Белапана користалися і які державні установи. І в этом сенсі якби ну можна казати, що, скажем, які аналітичні тексти Белапана могли викликати там неку критику ці лічыцца там якім-то падрывам, але інфармацыя это якбы што яна падрывала, чым яна была деструктыўнай. Ці так вот, як я кажу, што якбы і дзяржаўныя СМІ, дзяржаўныя установы таксама карысталіся інфармацыяй Белапана.
Так, я зраблю, дарэчы, рэмарку, як і вы, я не хачу натуральна пра Белапан у мінулым часе гаварыць, і досвід ужо разгромленых медыяў, таго ж Тутбая, той жа нашай Нівы, паказвае, што ўсё ж такі тая частка калектыва, якой удалося уратавацца ад кратаў, ад рэпрэсіяў, яна імкнецца ўсё ж такі на іншай нейкай платформе, збольша з-за мяжы, канешне, з вялікімі цяжкасцямі, але аднавіць працу гэтых медыяў. Так што, я думаю, і голас Белапан, працу Белапан цалкам заглушыць, перапыніць не ўдасца. Што ж па сутнасці ваша пытання, то сапраўды, я хачу трошкі адкруціць назад, вярнуцца ў гісторыю стварэння Белапан, яно, гэта агенцтва было створана. Потым яно стала кампаніяй, таму што вось і інтэрнэт-газета «Папулярная навіны Бай» пад егідай Белапан выдаецца таксама. Я ў прошлым, у мінулым часе не хачу пра гэта казаць, і мае многія тэксты там друкаваліся. Дык вось, гэтую кампанію Алесь Ліпай, нябожчык, вядомы чалавек, харызматычны, таленавіты чалавек, паэт, добры, ён стварыў у 1991 годзе, калі ўжо развальваўся Савецкі Саюз. У гэтым плане пашэнціла, бо калі пазней, то, можа, і не зарэгістравалі. А ў тым безладзі ўдалося атрымаць вось гэта пасведчанне аб рэгістрацыі. І, як бачым, 30 гадоў фактично амаль 30 гадоў Белапан вось існаваў і быў такой белай вароной у пэўнай ступені, калі хочаце. Я нагадаю, што тады вось гэты час постперабудовачны пачатак 90-х, гэта быў час палымянай такой публіцыстыкі, калі ўсе адчулі сябе такімі мэтрамі, уладарамі думы. Сам я пісаў публіцыстычныя калонкі, і Ільбай быў вельмі эмацыйны чалавек, вось паэт, натуральна, ён вершы узнёслыя пісаў, але ён стварыў агенства, стварыў кампанію па строгіх заходніх канонах. Ніякай прапаганды, ніякіх эмоцыяў, сухая, сціслая, аб'ектыўная інфармацыя, верыфікаваная. І ён, бачыце, такі таленавіты чалавек, з аднаго боку паэт, з іншага боку ён аказаўся добрым бізнэсоўцам, бо адразу ж на прадукцыю Белапан, на наш контент сталі падпісвацца. І, дарэчы, гэта ўжо потым, пра шмат гадоў, загаварылі інтэрнэт-медыі пра манетызацыю. Мы з гэта смяяліся, бо ў нас з першых крокаў у Белапані была манетызацыя, іначай бы мы не існавалі. Нам Лукашэнка, ці там Кебіч тады яшчэ, датацыяў не даваў, наадварот, Белапан плаціў падаткі ў бюджэт. А выживали, працавали за кошт того, что продавали свой информационный продукт. И для этого натурально требовало, каб ён был якостный. И не только іншыя медыі купляли, але и амбасады. И дасюль нашими подписчиками информационных и аналитичных продуктов являются замежные амбасады. А им абы што, им пропаганда, им некий поток эмоций зусім не потребный. Им потребна такая строгая оттиск. Інформація. Я думаю, што і для уладаў Белапан быў добрай крыніцай зваротнай сувязі, як і іншыя незалежныя медыі. Вось да пары да часу, я думаю, што там на версі недзе ў адміністрацыі кіраўніка дзяржавы, у іншых уладных колах усё ж былі дастаткова разважлівыя людзі, якія разумелі, што ну хай сабе яна кусачая, непрыемная, дыскамфортная гэта незалежная прэса, але ж яна сапраўды дае зрэз настрояў, яна дае іншы погляд, яна дазваляе адчуць, чым дыхае грамадства. Але пасля жнівеньскіх падзей 20-го года ўлада, відаць, вырашыла, што ўжо раз пайшла такая п'янка, то рэж апошні агурок. Што деструктыўная роль з іх гледзяча вось гэтай прэсы, незалежных медыяў, большая, чым каштоўнасць зваротнай сувязі. А зваротную сувязь хай прыносіць спецслужбы ў тэчках са сваімі дакладамі.
Александр, вы уже завели размову про то, что у новой якости, ну, спочатку почнем с того, вот я сказал, что есть досвід разгрому Тутбая, досвід разгрому нашей Нивы, и мы, досвід разгрому, да, речи, Радио Свобода, бюро, вот поводля, ну, что называется, рисунку. То, что зараз отбывается с Белапаном, это худшее за все то же самое. Ци это, как ты сказал, острастка. Бо, насколько я разумею, что Белапан весь час ходил под разными штрафами, пиротрусами, проверками. Это было звычайное житье. Так вот, то, что отбывается зараз, это вот звычайное такое, вот то, до чего Белапан призвычаился уже. Хотя до этого, видать, тяжко призвычается. Ци это... вот худшее за все то, что с Тутбаем, нашей Нивой. Радуй, свобода.
Сапраўды, Белапан не аднойчы ўжо чапалі сілавікі, яшчэ калі быў жывы Алесь Ліпай, супраць яго ўзбуджалі, гэта, здаецца, 3 гады таму было ў 18-м годзе крымінальную справу. Потым была справа Белта, у якой таксама фігуравалі і цяперашняя кіраўніца Белапана Ірына Леўшына, і яшчэ некалькі журналістаў. Ну, вы памятаеце тую высмактаную с пальца справу, калі нібыта там залазілі і карысталіся нейкай белтаўскай інфармацыяй, якая праз 15 хвілін так у адкрытым доступе з'яўлялася. І тады добра патрапалі нервы і садралі, дарэчы, велізарныя штрафы з некалькіх супрацоўнікаў Белапан. Потым сёлета у студзені на пачатку года быў у Белапані ператрус па справе Александрова, назавем яе так, гэта вядомы беларускі медыя-менеджер, які быў звязаны таксама поўнымі дачыненнямі з Белапана, раней у нас працаваў намеснікам дырэктара, ну і таму, калі прыйшлі па Александрова, то потым прыйшлі і ў Белапан, там тады жорсткія дыскі камп'ютараў пазабіралі, некія там папяровыя носьбіты інфармацыі, ну, прасцей кажучы, усялякія нататнікі і гэтак далей. Але ўсё гэта былі кветачкі, канешне. І вось, калі ўжо пачаўся такі татальны пагром медыяў, калі разграмілі Тутбай, калі разграмілі нашу Ніву, Белсад, Свабоду, я маю на ўвазі структуры іх у Беларусі, то, шыракаючы, хоць гэта вельмі не хацелася, але рацыянальна думаючы, можна было зразумець, што гэта толькі справа часу, што прыйдуць у Белапан і прыйдуць ўжо сур'ёзна разграміць, каб разграміць так, ну, з мэтай ўжо не даць нармальна працаваць у Беларусі. На жаль, калі глядзець праўдзе ў вочы, я думаю, што цяпер узяліся менавіта так сур'ёзна, таму што стаіць задача яшчэ раз, я вяртаюся да слова Лукашэнкі, ён жа не сказаў, папалохаем гэтыя медыі, ён сказаў, што мы зачышчалі, зачышчаем і будзем зачышчаць. Вось такая няхітрая парадыгма і ставіцца задача, я думаю, тут ўжо трэба пераходзіць на палітыку, на палітычныя мэты уладаў. Вядома, што да 1 верасня Лукашэнку павінны ўжо праект новай канстытуцыі пакласці, цягам наступных месяцаў будзе ісці падрыхтоўка да рэферэндуму, а паколькі ўсё ж такі наверсе там вялікае начальства, нягледзячы на ўсе свае заявы, да канца не ўпэўнена, што яно закатала ў асфальт супраціў альтэрнатыву, то цяпер яны шыруюць дзеля таго, каб у інфармацыйнай прасторы ніякіх альтэрнатыўных галасоў не было, каб ніякія варожыя з іх гледзячы медыі не будзілі свядомасць, не будзілі некія палітычныя пачуцці ў абывателяў.
Вы ўжо завялі размову пра, так бы мовіць, жыццё пасля смерці, ў пэўным сэнсе, ну, пасля, так бы, удару, пагрому. Ну, вот, сапраўды, ёсць досвід Тутбая, які ператварыўся, як фенікс, так сказаць, у зеркала нашай Нівы. Але ёсць свае асаблівасці. Адно, як бы, стварыць за мяжой інфармацыйны партал, ну, это таксама ёсць свае, как бы, хібы. А вот інфармацыйнае агенцтва з его хуткасцю, з его вот этими правілами, пра якія вы сказалі, там, дакладнасці двух крыніц, інфармацыйнае агенцтва з, ну, шырокімі ўсё ж такі сувязямі, у тым ліку і ў дзяржаўных органах, бо, ну, як бы, немагчыма рабіць інфармацыйнае агенцтва толькі пра справы пратэсту, пра справы апазіцыі, ўсё ж такі. Асноўны масіў, ён павінен быць з афіцыйнай інфармацыі, а она не толькі на афіцыйных сайтах ёсць. Так вот, маё пытанне, ці можна ў поўным аб'ёме стварыць інфармацыйнае агенцтва, стварыць, адрадзіць за мяжой, сілами людей, ну, як правило, з большага, якія жывуць за мяжой, якія з'ехалі за мяжой.
Ну, гэта надзвычай цяжкая задача, таму што вы цалкам маеце рацыю, інфармацыйная кампанія, інфармацыйнае агенцтва мае сваю спецыфіку. Аднак я вам скажу, што і вы гэта таксама бачылі, назіралі, беларускія ўлады цягам апошніх гадоў так ці іначай усё глыбей заганялі незалежныя медыі ў нейкую рэзервацыю і адсякалі ўсялякія сувязі. Яшчэ у старыя часы, так бы мовіць, там недзе канец 90-х, пачатак 2000-х, сапраўды можна было кантактаваць нефармальна з нейкімі чыноўнікамі, прадстаўнікамі наменклатуры, і афіцыйна проста давалі каментары прэс-службы тых ці іншых ведамстваў. Але чым далей, тым горай з гэтым станавілася, таму што Белапан, як і іншыя незалежныя медыі, перасталі запрашаць. Некалі ж Лукашэнка казыраў, памятаеце, былі ягоныя ўсялякія вялікія прэс-канферэнцыі, і ён казыраў тым, што глядзіце, тут жа, маўляў, і нячэсныя сядзяць журналісты і могуць задаваць мне пытанні. Цяпер тая эпоха сышла, мы бачылі вось гэту апошнюю так званую вялікую размову і бачылі, што там былі прапагандысты пераважна, лаяльная выключна публіка, ну і некалькі замежных корэспандэнтаў, корэспандэнтак, на якіх яны каршуны ўсе накідаліся і дапамагалі Лукашэнку даць адлуп гэтым вось варожым галасам.
Прычым цікава, што это былі не корэспандэнты ў Беларусі, это былі ці прысланыя са сваіх там столиц,
так,
Рыжуці.
Так.
Ці московскія, кіевскія, но не беларускія журналісты этих там BBC, France Press, чагосьці.
Ну, по-перше, як я розумію, у Білорусі акредитованих кореспондентів західних медіа, видать, не засталося.
З кастричником.
МЗС анулював усі гэты акредитації, і потім акредитує, і он тепер тільки там російських, і то не усіх, глядячих, коли нехто там кривдив білоруську владу, то там і навіть російських кореспондентів можуть не акредитувати. А так, справді, місцевих кореспондентів західних медіа, акредитованих, якія можуть легально працювати, фактично вже нема, а те, що приїхали, ось Лукашенко їх збивав усілякими зустрічними питаннями, тому що, натурально, чоловік з боку, чоловік не вельми досвідчений, не вельми знайомий з внутрібілоруської ситуації, він не може ведати усіх нюансів. Лукашенко каже, а ось там факти на стол, кого там конкретно збивали, натурально, що гэта бянтежить чоловіка, який не глибоко у темі, і ось таким чином гэта ось люди, які приїхали, заміжні кореспонденти, і вони такими тут уже не хлопчуками, а дівчинками для біття оказалися. Це все було продумано, натурально, режисура. Але я вертаюся до своєї думки. Я хотів сказати, що опошні годи влада і так відсякала і Білопан, і інші незалежні медії від інформації, від зворотної сувязі. Ну, не як викручувалися, не як працювали. Хоч було ще тяжей. Тепер буде ще тяжей і, натурально, без інформації з міст, без криніців, які повідомляють, що відбувається конкретно там у Глибокім чи у Жабінці, працювати буде тяжко. І, напевно, гету інформацію білопановці, які протягнуть працю, вони будуть ніяк вивуджувати, ну, такими вже неформальними, скажімо, шляхами. Грубо кажучи, ніяка подпольна буде йти праця по збору такої ось інформації. Тому що інакше, натурально, переходить там тільки на опрацовку прес-релізу брусельських на конт заклопоченості білоруської ситуації, чи писати там тільки полум'яну публіцистику, гэта означає, що уже функції агентства, функції інформаційної кампанії, як слід, виконуватися не будуть. Так що, звісно, будуть білопановці шукати ніяк вийти з цієї ситуації.
Олександр, ну от ви вже сказали про то, ну, как бы, почали отказывать в певном сенсе на питание, что, ну, чем сердце успокоится. Бо вот этот вот как бы, накат на громадянскую супольность, на ее структуры, он как раз вот почався менавіта сёлет. В минулом годе душили, тиснули, громили людей на улице. Структуры громадянской супольности, ну, не их заховывали, их так само тиснули, журналистов сажали, вот было это позбавление аккредитации, але как структуры они існували. А в этом году почали вот уже зачищать это все, там десятки, уже может за сотню организаций. Вот у вас есть какое-то отчувание, коли это скончится? Ну, многие говорят, что к шталту всех не пересажают, всех не знищат. Это, что, мовляв, это системе самой тяжко. Некоторые говорят, что, ну, может, это вот до референдума. К референдуму они рихтуются, а после уже вздохнуть и, принамсі, такую хватку, как бы, крышечку ослабят. Там, я веду, санкции повздейничают, Москва, как не смешно, может быть. Вы в это верите?
На жаль, я тут невеликий оптиміст, тому що мені здається, Лукашенко після виборів 20-го года, після жнівня, коли йому там кричали сыходь на заводі коловых тягачов, він зрозумів, що уже не верніш народної любові, що кладучи руку на серце, ніяких виборів ось з прозристим падіком голосов ён не выиграе, і таму адзіная альтернатыва, паколькі сыходзіць з улады ён натуральна не хоча, ён заговорвае там пра некі транзіт улады, пра новую канстытуцыю, але мы бачым, наколькі супярэчлівыя ягоныя заявы, і адчуваецца, што ў яго цяпер такая пракрастынацыя, і ён хоча гэты момант адцягнуць, таму што, хоч ён і кажа, што са сваіх людзей некага выбера пераемніка, ну, не адкрытым тэкстам, але сэнс ягоных заяваў менавіта такі. Ўсё адно ён разумее, што самы надзейны варыянт, калі ён сам усё трымае ў руках. Любы пераемнік можа аказацца ненадзейным і не забяспечыць гарантыі Лукашэнку і ягонай сям'і. І вось, зыходзячы з гэта, з прымату, з імператыву захавання ўлады, цяпер вырашана проста напалмам выпаліць любую альтэрнатыву ў грамадстве. Пачалі сапраўды з тых, хто быў актыўны, хто засвяціўся на вуліцах падчас пратэстаў, потым пачалі чысціць трэці сектар, як такую інфраструктуру, патэнцыйную інфраструктуру пратэсту, як вось некія такія астраўкі, так бы мовіць, на якіх грунтуецца пятая калона. Гэта ж яшчэ ўсё ўлады разглядаюць праз прызму заходняй змовы, заходніх вось гэтых лялькаводаў. Ну і у іх разуменні, у іх гэтай карціне свету незалежныя медыі, гэта таксама рупары праклятага захаду, які такім чынам вядзе гібрыдную вайну, хоча тут зладзіць каляровую рэвалюцыю і гэтак далей. Таму улады проста, вось як некалі Сталін вырашаў цалкам класавае пытанне, ліквідоўваў кулакоў як клас, яны вырашылі незалежную прэсу, незалежных журналістаў, як клас таксама выкараніць. І пройдзе референдум, так, цяпер вось адна тактычная задача, каб тут ніхто не пікнуў. Але ж потым там будуць накочваць іншыя кампаніі. Перанеслі там мясцовыя выбары, нібыта хочуць перанесці на 23-й год, але ж час ляціць хутка, і ўлада цяпер мандражуе, ім страшная любая электаральная кампанія. Таму я думаю, што вось гэта задача ўсё ж такі трымаць сітуацыю пад каўпаком, каб ніякай альтэрнатывы ў медыйным полі не было, яна будзе заставацца. І іншае пытанне на практыцы, наколькі хопіць уладам рэсурсу, ну тут прагназаваць пытанне няўдзячнае. Але сапраўды ёсць пэўны рэсурс трываласці ў сістэмы, і ёсць там і псіхалагічнае напружанне, і эканамічныя дысбалансы нарастаюць, і заходнія санкцыі нарастаюць, і сваю гульню вядзе Расія. Гэта вельмі дынамічныя чыннікі, і тут шмат усялякіх рэчаў, гэта ўжо можна асобную перадачу ладзіць, аж да таго аналізаваць, што тут пабеда, перамога Талібана, якім чынам паўплывае на беларускае пытанне. Але я думаю, што мы не будзем паглыбляцца. Пакуль што мой прагноз не суцяшальны, калі рэзюмаваць. Пакуль што ўлада будзе закручваць гайкі, у тым ліку і ў медыйнай сферы, а яшчэ, калі прасцей казаць, то будзе знішчаць тое, што яшчэ тут варушыцца.
Ну і в этом сэнсе ёсць пэўны сімбалізм датаў. Вот мы з вамі размаўляем 18 жніўня, завтра 30-я гадавіна пачатку путча. Путча, які быў спробай, як бы вярнуць Савецкі Саюз, каб яшчэ адзіную краіну, камунізм, захаваць адзіную імперыю і я кажу, вярнуць да ранейшых парадкаў. Ну, вот в этом сэнсе Александр Лукашенко як бы выконвае запаветы путчыстаў. Што яны хацелі зрабіць ўсё гэтай прасторай, усім Савецкім Саюзам. Ну, вот ён это, так бы мовіць, падарунак, азнаменаванне, што называецца, круглая дата. Вот ён это і робіць. Путч, вот сёння ў Беларусі перамагае, атрымліваецца так.
На жаль, так. Лукашенко ніколі не ўтойваў сваёй настальгіі па Савецкім Саюзе. Ён і прыйшоў да ўлады нахваліваць гэтай масавай настальгіі. І ён доўгі час спрабаваў рэанімаваць Савецкі Саюз у адной асобна узятай постсавецкай краіне. Нейкі час таму здавалася, што ягоная мадэль ўжо паплыла, пакрысе пачынаецца нейкая лібералізацыя. Вось пасля 14-го года, калі успыхнуў гэты расійска-украінскі канфлікт, ён нават падняўся, так бы мовіць, наладзіў дачыненні з Захадам, чуды ж вось і Аланд, і Меркель прыляталі у Мінск. Гэта быў такі час, калі, напэўна, і ў прагрэсіўнай часткі беларускага грамадства нейкія з'явіліся надзеі, можа, на павольную такую трансфармацыю гэтага рэжыму. Ну, але 20-й год выбары паказалі, што рэжым рыгідны, рэжым абсалютна рэакцыйны, рэжым нездольны да развіцця, ніякай карціны будучыні ў яго няма, і адзінае, на што ён можа рабіць стаўку, гэта на зварот у мінулае. Лукашэнка ў гэтым плане так, ён сапраўды верны сабе, ён ўсё яго кіраванне гэта спроба спыніць ці адкруціць назад час. Ну, ведаеце, ён сапраўды стварыў па-свойму дасканалую сістэму, яму шмат што ўдавалася і ўдаецца. Але па вялікім рахунку вядома, што час спыніць нельга і вечна трымаць краіну ў кайданках нельга. Можна насаджаць, і яму гэта ўдаецца, такі проста катастрафічны ўзровень страху, калі людзі баяцца варухнуцца. Але гэта да пары да часу, і галоўнае, што не пераробіш мазгі, а грамадства уже стало іншим, у тому ліку, дякуючи незалежной пресі. Так что, ну, крот історії он протягує копати, і я думаю, що перемени в Білорусі все одно будуть, у тому ліку, дякуючи тим, що насуперек усім гэтым репресіям будуть працювати незалежні журналісти.
Олександр, ну а от до траєкторії, які копає той крот, справа тим, що він часом копає по цікавих траєкторіях, і в этом сенсі от зараз, ну, натуральный час подведения певных итогов, выников того, что было лето, что это было такое. И вот одна из темов, якая луная по час этих дискуссий, а, как памятаете, мы с вами учили в курсе истории КПСС знакомитую спречку Плеханова с Лениным после революции 5-го года, когда Плеханов писал, что не треба было браться за зброю, а Ленин отказывал, что не треба, але больше рашуче, так помовить. Ну, а в Беларуси спречки, может, не такого кшталту, а про то, что, может быть, был инший шлях. Может быть, вот я пропоновал Евген Бригерман после 14-го года, корыстающийся этой, так сказать, мягкой либерализации, треба было как-то домовляться с людьми влады, как вот не привести до катастрофы такой. Вот на будущую, на ваш погляд, вот, який все-таки урок с 20-го года? Ленинский, так бы мовить, треба браться больше рашуче, ці какой-то инш?
Первое, я думаю, что летось альтернативы мирным протестам не было. Увогуле гісторыя не цярпіць умоўна ладу. І таксама гэта тэма для асобнага аналізу, але калі коротка, і тыя, хто выходзілі на вуліцы, былі настроены мірна, тут і ментальнасць беларусаў трэба улічваць, яны адрозна ад украінцаў, людзі законапаслухмяныя. І калі ўявіць сабе іншы варыянт, што вось кінуліся б там штурмаваць палац незалежнасці, я думаю, там же стаялі БТРы з буйнакаліберными кулямётамі, і Лукашенко сам же падчас гэтай вялікай размовы даў зразумець, што, як ён сказаў, яго б ніводзін мускул не здрыгануўся увесці ў дзеянне армію, іначе кажучы, аддаць загад адкрыць агонь. Таму маглі б быць просто тысячы трупаў. І нават калі ўявіць сабе, што вось перамагае беларуская рэвалюцыя, то Путін же са сваім рэзервам з нацыянальнай гвардыі ўжо стаяў на мяжы. Таму шанцы летась на перамогу гэтай рэвалюцыі былі, на жаль, прывідныя. Як яно будзе потым, ну, зноў жа прагназаваць, гэта няўдзячная рэч, і потым ад нашых з вамі разваг нічога не залежыць. Як і летась усё разгортвалася стыхійна, так і новае нейкае паўстанне беларускае, яно цалкам імавернае, яно будзе разгортвацца таксама, вось, ну, як карта ляжа тады. І я думаю, што час проста пакажа, можа сістэма трэсне, можа яна згніе да такой ступені, што яна, вот, як некалі распаўся Савецкі Саюз, ну, адносна бяскроўна, калі не браць там, выносіць за скупкі асобныя там інцыдэнты ў Прыбалтыцы, ў Грузіі, але гэта быў не югаславскі варыянт. Магчымая сістэма Лукашэнкі на нейкім этапе, асабліва, калі ўсё ж такі адбудзецца транзіт улады, ён пяройдзе на нейкую іншую пазіцыю, ад гэтага сістэма можа папаўсці, бо яна занадта заточана на Лукашэнку ў яго сённяшняй іпастасі. Я дапускаю і такі варыянт. А можа быць і новая паўстанне, і я думаю, што вось тады ўжо людзі, якія наважацца выйсці на вуліцу, яны могуць дзейнічаць ўжо болей жорстка і рашуча, разумеючы, што гэта ёсць наш паследні і рашучы бой. Час пакажа.
Александр, але вот из этого спису я звернул увагу, хотя я вас именно про это спитал, что шлях эволюции, шлях поразумения неких людей с одного боку, с другого боку, да, зараз склада на это, бо легла кров, легли покуты, десятки людей в турме, то есть у кожного боку есть до другого боку рахунок. Але тем не меньше, вот как бы эти рахунки можно списать. Можна как-то вот як бы про штосьці домовиться, може бути. Я не кажу, що можна, ну просто ваш отказ.
Сьогодні гэта немагчыма. На сьогодні закусілі цуглі і ті, хто ва ўладзі. Многія чоловіки вже настільки заплямились себе, м'яко кажучи, недобрими справами, що не розуміють, любая зміна влади їх по головці не погладять. Тому там многія саправды готові вже костьмі легче за гэтый режим, у їх нема альтернативи. Ну і ми бачимо, праз якое пекло проходять цяпер противники режиму, колькі людей у турмах, колькі пройшли праз катаванні, колькі скалечено, загинули люди так само, а в їх же ёсць сваякі, сябры. Гэта вялікая крывавая рана, і гэта асобная праблема. Рано ці позна перамены ў Беларусі адбудуцца, і тады вось гэтае пытанні, яны стануть рубом, яны выйдуць на парадак дня, тому што там і пакарання сілавікоў, якія учынілі злачынствы, і іншыя нейкія пытанні вось нацыянальнага прымірэння, умоўна кажучы, яны будуць вельмі вострыя, але гэта пытанне не сённяшняга дня. Сёння, я думаю, не гатоў ні адзін, ні іншы бок разважаць пра нейкія шляхі прымірэння. Сёння мысленне ідзе выключна ў катэгорыях барацьбы. На жаль, сама ўлада робіць сітуацыю чорна-белай. І хоць я не прыхільнік такой маніхейскай карціны, але ўсё болей схіляюся да таго, што ў Беларусі вось ідзе сёння такая барацьба амаль што паміж абсалютным злом і вось нейкімі сіламі добра, сіламі прагрэсу, бо сапраўды на кану, так бы мовіць, сёння сам лёс Беларусі, лёс беларускага народа.
Ясно. Добра, дзякуй. Дзякуй вялікі, Александр. А нашым гледачам я нагадаю, што за тым, як будуць падзеі разгортвацца далей, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабоды прэміум» і в Телеграме «Свабоды». Дякую вялікі, да пабачэння.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
У ефіры «Свабода прэміум» з вамі Ганна Соус і мой суразмоўца, былы галоўны трэнер юнацкай зборнай Беларусі па хакеі Александр Румо. Добры дзень, Александр.
Добры дзень.
Вы пайшлі ў адстаўку, нагадаю, летась у верасні з прычыны разыходжання палітычных поглядаў з кіраўніцтва Федэрацыі хакею Беларусі. І я так разумею, амаль год былі без працы па спецыяльнасці ў Беларусі, вось зусім недаўна пераехалі ў Польшу. Раскажыце, якім быў гэты год пасля адстаўкі, што стала апошнім аргументам на карысць ад'езду?
Ну, такой, я вам скажу, год был очень боевой. Скажем так, очень запоминающийся. Такого года, я скажу так, в моей жизни еще не было. Вот, действительно, практически год я был без хоккея, но при том находился в Минске. Но, скажем так, формы не терял. У меня были там определенного рода тренировки с одной детской командой, где я поддерживал, ну, какую-никакую, но такую тренерскую форму, какие-то кондиции, не забывал, как нужно стоять на коньках, как свистеть, то есть в этом плане как-то все получилось. Ну и работал я иногда тоже у одного товарища здесь меня он подключал, вот, поэтому год был такой, я вам скажу, и тяжелый, и в то же время очень такой, скажем так, поучительный.
Мы с вами у снежня размовляли, вы тогда сказали, что ніякага тиску на меня не оказывается. Ти так было до самого опошнего. Вот чему вы вырашили все, что треба з'езжать?
Ну, вы знаете как, я вам скажу так. Я чувствовал, что как бы есть такая история, что я все равно нахожусь под каким-то наблюдением. Пару раз ко мне наведывались из Первомайского РОВД. Вот, ну, как бы так я особо этому значению не придавал, но, знаете как, когда в стране начали уже стучаться и заходить просто к людям, у которых есть двери, и, скажем так, что, знаете, не очень уже безопасно стало оставаться, и, по большому счету, Северная Корея, она уже, знаете как, стала такими уже не тихонечко заходить в нашу жизнь, она просто так вошла, распорядилась здесь, то я принял решение, что нужно страну покидать.
Ну, это не просто решение изменить все. Я так разумею, вы разом с семьей съехали. Как вы уладковались? Вы, я ведаю, несколько тыдней только у Польши. Ты маете шанец працовать с тренером?
А вы знаете как? Ну, решение было принято где-то, наверное, в апреле, в мае, когда я уже понял, что, знаете как, все равно до последнего, честно говоря, была надежда, что в стране что-то поменяется, вот если честно. Я думал, что какой-то разум, какое-то благоразумие, оно как-то восторжествует. Ну и хоть, то есть вот до такого маразма, который начался, то есть, честно говоря, я не мог предположить, что дойдет. Поэтому, когда уже все это началось, то есть, и, знаете как, особо долго не приходилось думать, я написал в польское посольство, объяснил ситуацию, то есть мне и моей семье выдали визы, ну и я решил, что все-таки же нужно уезжать. Притом, я вам скажу так, моему младшему сыну нужно идти в первый класс, старший сын тоже у меня в школу хочется, вернее, хочется, говорю, ходит. И как бы, а глядя на программу школьной подготовки, где, знаете как, вычеркнули Алексеевич, малыш, программа какая-то, малыш-патриот в школах, какие-то военруки опять появляются, то есть, как бы, знаете как. Но хочется, чтобы мои дети жили в свободной стране, если честно. И в том числе и ради них, как бы, я собрался и поехал. Но в первую очередь, конечно, и самому еще хочется пожить в свободной стране, в обычной, где, знаете как, главная проблема, которую я вот здесь обнаружил, это тебе надо выигрывать конкуренцию. То есть не потому, что там ты кто-то как-то, то есть ты должен куда-то прийти, грубо говоря, ты должен что-то сделать, это должно кому-то понадобиться, и, соответственно, ты можешь получить эту свою работу, на которую ты пришел. То есть поэтому я хочу в такой стране и жить, где все в моих руках.
Ты уже некие кроки вы сделали у пошуку працы, в праце как раз по вашей
Да. Какие-то определенные шаги я уже сделал. Я здесь участвовал в тренировочном лагере двухнедельном. Меня практически сразу по приезду сюда пригласили. Вот. И я думаю, что до конца недели вот это я определюсь своей дальнейшей тренерской карьерой. Я думаю, что мне недели хватит, как бы, и то есть. Надеюсь, что я останусь тренером, только уже не в Беларуси, а в Польше.
Вы сказали, что долго сподевались, что нечто изменится, а потом все же вы решили съехать. Теперь нема надеи, и она не вельми великая, и будете сошить просто
в меньших местах. Вы знаете как, но надежда наша умирает последней, да, поэтому надежды все равно какие-то есть, но судя по тому, что происходит, ну, я не знаю. Все-таки же, знаете как, мне 50 лет. Я уже не так мало пожил, я уже как бы видел, я работал в системе. То есть я при Лукашенко жил 27 лет. И как-то, я не знаю, то ли нас это не совсем касалось, то ли как-то, как-то мы умели уходить от всего этого в свою какую-то внутреннюю миграцию. То есть как-то оно все, знаете, как сглаживалось. То есть я никогда не думал, что дойдет вот до такого, что сейчас происходит у нас в стране. И глядя на то, как оно сейчас на самом деле происходит, ну просто надежда-то есть, но я не знаю, как она может вывести или привести, скажем так, к победе, привести к другой жизни, привести к свободе. То есть я пока что не вижу вот этих путей. Хотя надежды я не теряю, и веры я не теряю, в принципе, как я ее никогда и не терял. Но знаете, как говорится, мы живем сегодня, и сегодня надо делать что-то, ну, что ты делаешь. Поэтому надежда на лучшее, она всегда есть, но, глядя по сегодняшним событиям, конечно, то она такая призрачная и какая-то уж очень далекая. Если сравнить с августом прошлого года, когда как бы все это у нас начиналось, и такое воодушевление, и все равно даже в апреле в этом уже, знаете, как было уже такой не просто спад, а, ну, такое затишье, но оно связано с тем, что, знаете как, ну, когда определенной группе людей разрешили абсолютно все, а другим нельзя даже косо посмотреть, ну, понятно, чем это все заканчивается.
Александр, признаюсь, вот я апошние полгода часто хотела звернуться до вас по комментар, попросить про интервью, але не робила гэтага, бо разумела, что вы человек ширый, ширый ваш отказ может вам пошкодить. А теперь вы в безпеце, хотя как бы все равно безпека, это понятно, такие односные. Что вы думаете про то, что отбывается в белорусском спорте, в белорусском хоккее, какая обстановка там, те шмат людей, с которыми вы працавали, собираются съезжать, те съехали?
А вы знаете как, с белорусским хоккеем я не был практически связан целый год, за исключением там 2-3 человек, с которыми я немного поддерживал какие-то отношения. То есть что там происходит, мне, ну, знаете как, там ничего не происходит. То есть люди просто согнулись, люди как-то, знаете, не то что они успокоились, они-то и не подымались, они сгорбились, ну и продолжают тихонечко делать свою работу, ну, как и делали. Но это я так думаю. Что касается вообще спорта, то, ну, вы же видели, да, Олимпийские игры в Токио, они вообще все расставили как бы на свои места. Где мы, где спорт и вообще где все. Вот. И, ну, знаете как, здесь дело не в хоккее, в легкой атлетике, в штанге или еще в чем-то. То есть спортсмены растут только в свободной стране личности. Но это аксиома. То есть вырастить звезду мирового класса, я не знаю, под плеткой и вот под таким гнетом, ну, я не знаю, как это возможно. Неважно, каким спортом ты будешь заниматься. То есть, ну, раб все равно никогда не станет как бы суперчемпионом свободным и свободно не будет ни выигрывать, ни представлять свою страну. То есть, да, он в каком-то, знаете как, в каком-то моменте он и может дать какой-то результат там под каким-то страхом, там, под каким-то нажимом. Но вот этой такой, знаете как, звездной огромной спортивной карьере, мне кажется, построить невозможно. Потому что все равно, вот даже здесь, в Польше, я вам скажу, я вот здесь во время финального забега легкоатлетического 4 по 400, я был как раз в зале в тренажерном, и там девчонки, полячки бежали. И как они завоевали здесь это серебро, и какая здесь, знаете, как такой, и даже и в зале, и здесь вот в городе, где я на кемпе работал, какой там был такой подъем, знаете как, то есть вот ты просто на улицу вышел, и просто люди там, то есть мы там победили. Хотя, ну, представить, что 20 лет назад поляки, девушки выиграют 4 по 400, вернее, не выиграют, а вторую серебряную медаль на Олимпиаде займут. Ну, кто бы это сказал бы такое? То есть, поэтому я считаю, что все дело в самом обществе, в отношениях и во всем остальном. То есть в свободном обществе, где живут свободные, самодостаточные люди, я считаю, что нет проблем ни со спортом, ни с медициной, ни с образованием. То есть, как бы, там есть проблема одна – это конкуренция. Что да, ты должен, если ты хочешь чего-то достигать, ты должен конкурировать, и ты должен эту конкуренцию выигрывать в честной борьбе. Это залог, то есть ты должен в честной борьбе побеждать.
Вы, напевно, и слушаете, что с юнацким хоккеем отбывается, потому что это, ну, ваше житё долгий час было. Кто занял ваше место, какие там поспехи, какие перспективы, чьё стены?
Вы знаете что, вот на самом деле, честно, я и за юношеским хоккеем особо не смотрел, ну не то что особо, но я вообще там не смотрел, ну не следил, потому что как-то был занят совсем другими делами, вот. Но я хочу поделиться такой историей, что вот здесь на кемпе в Польше, ну вроде, ну хоккей-то здесь не очень такой сильный, но я вам скажу, здесь тренера и все, кто организовывают кемп, они очень такие, я вам скажу, люди. Вот я просто последний видел, как у нас там мужчина в Солигорске парня по шлему там или как там он ударил. То есть мне и рассказывали, что вот, то есть как ведут здесь тренировки тренера, да, польские. То есть, ну, я вам скажу, что даже к детям, которые, ну, очень слабые отношения, такое, как будто бы они мастера. То есть отношения, подходы, то есть вот эти подбадривания, то есть вроде бы им надо их чего-то научить, но даже если игрок слабый, то есть ему дают возможность как-то раскрыться каким-то образом. То есть я больше чем уверен, что нашему хоккею очень этого не хватает. То есть все хотят занять с детьми, не знаю, десятилетними обязательно первое место, чтобы премию получить. А что потом с этими детьми дальше будет? И нужно ли оно им это первое место? То есть никто об этом не знает. Вот здесь, даже в Польше, как бы на первом месте это сами отношения, сама коммуникация тренера с детьми. То есть здесь нельзя ни кричать, ни, там, ни, не дай бог, там, бить там, или еще чего-то. То есть ты должен здесь как бы вместе с ними идти к какой-то цели. Хотя ты видишь, допустим, что ребенок этой цели не достигнет. Но ты все равно его здесь мотивируешь, ты ему рассказываешь какие-то истории, которые он должен поверить. Даже если ты смотришь и думаешь, не-не-не, парень, тебе для хоккея ты не создан. Но я считаю, и мне очень импонирует этот подход. Я вот здесь на него посмотрел за 2 недели. И вы знаете как? Ну и у них все равно игроки появляются. То есть никто никого не заставляет, никто ни на кого не кричит. Все на таком, знаете, как позитиве. И при этом у них есть игроки. И вот они, эти же игроки, будут играть сейчас квалификацию в августе. И они от сборной здесь очень многого ждут. То есть там они обыграли казахов, то есть сейчас они считают, что у них здесь есть шанс побороться за олимпийскую путевку.
Я хотела вас запытать про историю с Кристиной Тимановской. Вот да. Та размова, якая была с ее, ее все слухали. Накольки такий стиль относина вот, начальства чиновников со спортовцами был распаусюдженный? Бо, ну, правдоподобно, это не первая история, а просто первая такая гучная.
Ну, я вам скажу, так у нас же ведь здесь не только в спорте эта история. То есть у нас так, ты начальник, неважно чего, ЖЭСа, там, сельсовета, еще чего-то. Все, все, все остальные должны ходить горбатые, слушать тебя, неважно, компетентен ты в вопросе, некомпетентен. То есть все должны тебя бояться, потому что ты можешь наказать, ты можешь лишить премии. То есть никто тебя не слушает. Поэтому то, что произошло с Тимановской, для меня вообще, я был уверен, что так происходит. Ну, если это происходит везде, то почему это не должно происходить в спорте? Это так система, она так налажена, подавление. Все, значит, ты должен бежать там 400 метров. Если тебе завтра скажут, ты должен бежать там 900 метров, хотя и такой дисциплины нет. Скажут, ты должен бежать босиком. Там еще, то есть как бы все, что тебе скажут, ты должен выполнять. Хорошо, что и не сказали бежать там, 3000 с препятствиями. А так бы еще сказали, копье, может быть, надо было метнуть там, или в длину прыгнуть. Все равно что-то бег. Ну, подумаешь, разгонись, прыгни. Что там? Это же легкая атлетика, Поэтому я считаю, что как бы... А у нас везде все вот так. То есть это не исключение. Если тебе я начальник, все, я начальник, все. Ты подчиненный, никаких возражений, всего остального нет.
Вот мы размовляем вечером 16 жнивня, и сегодня годовина такой великой, самой масштабной, напевно, одной из самых масштабных мирных акций протесту 16-го. Да. И вы напевно, на ее и были,
да.
Я думаю.
Да, я так. Был. Да, я был на ней.
Який настрой у вас сьогодні, які погляди у будучині, от, згадуючи ті вельми оптимістичні хвилини, години, які пережили багато білоруси?
Ви знаєте, що 16-го, от я був на стелі, везде ми там йшли, але було таке відчуття, що вийшов весь Мінськ, і в Гродно виходили, і в Бресті, тобто настільки море людей вийшло, і позитив був, і такий настрой просто... Я не знаю, его пить. Вы знаете, как иногда даже какие-то матчи у меня были тяжелые, хоккейные, то вот так и ты их выигрывал, то вот такого подъема, как от того выхода, мы никогда не испытывали. И я вам скажу так, так как было, уже никогда не будет. Можно, конечно, репрессиями запугать людей, то есть, в принципе, что и произошло, потому что в 16-го вышли нормальные люди, адекватные. И бизнес, и IT, и доктора, и учителя, то есть все, кто решил и захотел жить по-другому. То есть они все вышли. Да, сегодня их запугали, сегодня нас разогнали, потому что, знаете как, все-таки же протест наш был, и он так подчеркивался, как мирный, да? Но люди-то все равно остались, и никто не согласился с тем, что произошло. То есть, скажем так, пожар-то он есть, только, знаете, это как на торфяном болоте. То есть ты смотришь вроде поверху, да, идешь, вроде ничего нету, да, то есть как бы спокойненько все растет, водичка, а внутри-то оно все равно горит. Оно все равно внутри горит. И чем все это закончится, и когда оно вот реально опять, вторая волна вот эта вот придет, честно говоря, я не знаю, но она все равно придет. Потому что, знаете как, разговор-то он не закончился. То есть просто его, знаете как, одна из сторон просто ее демонстративно, знаете как, взяла, так отрубила, встала из-за стола, отобрала у победителей эту почетную грамоту за первое место и сказали, слушайте, ну мы победили. Ну еще там немножко нашпыняла с помощью и ушла. А якобы побежденный, их большая такая масса, то есть она пока что понимает, что но силы не равны, но она не смирилась. Поэтому я считаю, что расстраиваться не стоит. И как бы, знаете, как потом говорит, рано или поздно все будет хорошо. И то есть, поэтому я верю в это хорошо.
Александр, і яшчэ одна гадавіна, якраз цяпер у гэты дзень, год таму быў напісаны ліст свабодных спартоўцаў, і вы яго падпісалі ў свой час. Фонд беларускай спартовай салідарнасці вельмі актыўна дзейнічае, так? Магчыма, вы як так ваша такая грамадскі занятак, як грамадская дзейнасць, будзеце нейкія ініцыятывы прасоўваць у рамках гэтага фонда, ці будзеце супрацоўнічаць з ім?
Но вы знаете как, на этот вопрос я пока еще сейчас не могу ответить, потому что для начала мне надо здесь разобраться по месту, что, как у меня происходит, какие у меня здесь будут движения. Ну а так, я как был подписан там, так я им остаюсь, поэтому все, что будет в каких-то моих силах и в каких-то моих возможностях, конечно. То есть я буду участвовать в каких-то историях и, то есть... Поэтому будем надеяться, что все будет хорошо.
Ну так. И еще одно питание. Про что вы шкадуете, а про что николи не пошкадуете, что зробили за этот год?
А вы знаете что? Вообще ни о чем не жалею. И знаете как? Даже, знаете как, лучше же... Есть такая пословица. Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал. Поэтому я вам, знаете как, скажу, что ни о чем не жалею абсолютно. Все, что я делал, я считаю, было правильно. И до сих пор я считаю, что было правильно. Поэтому даже не знаю, я как бы вот на этот вопрос вот сам себе даже его никогда не задавал. Вот, о чем бы я бы таком пожалел? Вот что с моей стороны, что я сделал, может быть, надо было что-то? Нет. Сделал все так, как считал нужным. И знаете как, и чувствую себя от этого спокойно, уверенно, как бы. И не анализирую, как оно все это. То есть, вот я это сделал и сделал. И,
то есть... У меня опошнее питание, его часто задают людям, которые только переехали в иншую краину. У вас непростая дорога напереди, у вас, у вашей семьи, знайсти працу, адаптоваться в Украине. Коли у Беларуси нечто изменится, вы думаете про вертание, плануете вернуться, навод, коли все отрывается у Польши, время добро.
Вы знаете что, я как бы в том августе, в том сентябре думал, что что-то поменяется и как-то мы там все будем, то есть я планировал одно, планировал, что все будет хорошо, что я, может быть, и вернусь на работу на свою, с которой меня попросили, вот, а получилось, видите как, получилось, что сегодня я в Польше. Вот, и поэтому сегодня сказать однозначно и ответить на ваш вопрос, честно говоря, я не могу. Потому что сегодня я здесь, мне надо сегодня, у меня сегодня, как говорится, задачи, у меня сегодня дети, им надо в школу, вот, мне тоже надо устраиваться, работать. Поэтому как только подрешаются все эти вопросы и какие-то будут меняться, как-то ситуация будет, может быть, то я ее буду рассматривать уже в таком отдельном контексте. Потому что сказать сейчас, что вот прямо я вот, я даже не думаю об этом. То есть у меня каждый день здесь происходит что-то новое, каждый день какая-то у меня здесь новая задача возникает, передо мной ставится, то есть ее приходится здесь решать каждый день. Поэтому о каком-то возвращении и, скажем так, пока что мечт таких о возвращении назад у меня нет. Потому что сегодня у меня есть вот история, которая сегодня у меня есть, и... Я с ней живу, и как бы и я в ней участвую, я в нее погружен, и как бы я стараюсь пока не отвлекаться на что-то другое.
Дякую великий плену и спокойного бяспечнага жыцця вам і вашай сям'і. Гэта быў былы галоўны трэнер юнацкай зборнай Беларусі ў хакеі Александр Румо, які вымушаны быў пераехаць у Польшу. Дзякуй вам вялікі, всяго найлепшага.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Богаты разностайны. Люди так было и это будет.
По русской дорогой покатают послы.
По белорусской дороге проезжают послы. Послы Николи ничего не говорить услых. Про это нам сказал национальный канал.
Чуешь, як гляне земля.
Yeah!